Ну вот видите, какая тема представлена. Родители и дети. Ну, конечно, сказать отцы и дети, это слишком уже мы привыкли. Поэтому родители и дети немножечко звучит, оно как-то чуть-чуть по-новому. Это действительно проблема вечная. В какую бы эпоху мы ни забрались, всюду мы видим. Как-то однажды мне попал листок, небольшой листочек отрывного календаря, и там, в общем, родители сетуют на своих детей. Что же это такое? И вы знаете, так там здорово сказано, что я подумал, что это листочек вот нашего времени. Потом дочитал до конца. Это за 1000 лет до нашей эры. Боже мой, да неужели? Неужели та же самая была проблема родителей и детей? А сетование на что было? Вот какая молодежь пошла, вот она не то так, вот не эдак и так далее. Это действительно постоянный вопрос. И на встречах, конечно, большей частью вопрос ставится так: что нам делать с нашими детьми? Я всегда после этого взрываюсь, подскакиваю под потолок. Ну хорошо, он крепкий, поэтому все остается на месте. И начинают кричать: да когда же мы поговорим, что делать нам с самими собой, родители? Да что же мы все время говорим, дети? Дети что, инопланетяне, что ли? Свалились с Луны или еще с какой-нибудь планеты? Разве не от нас они? Разве не они на нас смотрят? Разве не они наблюдают, как мы ведем себя между собой, взрослые, папа и мама? Как мы ведем себя с друзьями, со знакомыми? Разве они не видят? Все видят. И, кстати, мы все прекрасно это знаем. Какой-то ребеночек там 3-4 года копается себе с игрушкой, так, и вдруг где-то через 3-5 дней говорит: а вот папа, вот там сказали так, оказывается, он все видел и слышал. И мы: а, какой умненький мальчик. Но когда нам не хочется, он говорит: они еще глупенькие, они еще ничего не понимают. И так себя утешаем. То очень умненький, то очень глупенький, ничего не понимает. Просто, вы знаете, иногда уже возникает вопрос, кто же глупенький-то все-таки? Неужели мы не понимаем, что дети еще развиваются? Они на мир смотрят вот такими глазищами. Посмотрите, какие у них глаза-то круглые. Потом у нас уже начинают сужаться. Они там все, вся информация буквально влетает. Все буквально фиксируется там. И они при этом не только все видят глазами и ушами. Нет. А вы знаете, что еще удивляет? Это их какое-то особое внутреннее чувство. И таким образом подражание тому, что они видят в родителях. Именно видят в родителях, воспитателях. Причем это факт просто потрясающий, на который обращают внимание уже все и отмечают это все. Конечно, они, оказывается, видят и слышат не только то, что можно видеть глазами и слышать ушами. Они еще видят. Видят причем что? Ну, извините, выражаясь таким словом, видят прям нутро родителей, самую суть. Я говорю: откуда это у него? Стоит только немножечко посмотреть на себя бы, если бы это самый трудный, кстати, и мы увидим, откуда это у него, у ребенка. Есть совершенно бесспорный закон, причем объективный закон же, не откуда-то, знаете, кем-то изданный и написанный. Закон взаимосвязи. Причем связи какой? Я бы сказал, чисто прямо на генетическом уровне, буквально связи между родителями и детьми. Они не просто уже рождаются, дети. Я говорю, с многими, если хотите, внешними качествами тела, характера, ума, они еще, что очень интересно, они еще рождаются и свойствами, которые касаются даже не ума, и совсем уж не тела, я уже говорю, это вообще, так сказать, второстепенные, а касаются нашего сердца. Что такое сердце? Да нет, не этого насоса, который качает кровь, не об этом речь идет. Мы чем переживаем? Радость или страдание? Лицемерие или искренность? Лукавство или правдивость? Чем? Переживаем не только умом, мы переживаем это сердцем, переживаем. Вы знаете, очень замечательно, много замечательных, глубочайших мыслей вот в той древней книге, которая написана 2000 лет тому назад, стоит почитать, если кто не читал. Действительно, много потрясающих мыслей, которые называются «Евангелие». Там написано такая, так, представляете, написано, что «из сердца исходит помышление человека». Когда первый человек, как из сердца? Что, разве я не знаю, что из головы? Ха, из головы. Надо посмотреть. Разве мы часто относимся к человеку только потому, что видим? Ничего подобного. Вы знаете, наше поведение, оказывается, в значительной степени, если не полностью, обусловлено не нашим сознанием, а нашим подсознанием. Правда, термин это фрейдовский, да, и я в данном случае употребляю его не в его смысле, а говорю о самом факте, что действительно наше поведение, как правило, обусловлено именно подсознанием. Чем это такое? Что это такое? Подсознание – своего рода копилка в нашей душе, где фиксируется буквально все. Под все, что я разумею, все, что мы изучаем, все, с чем мы соприкасаемся, все, что мы читаем, все, что мы видим, все наши внутренние переживания, все наши реакции на какие-то внешние происходящие события. И самое интересное, что это копилка, в которой также собираются все наши чувства. Как положительные, так и отрицательные. Подсознание – это своего рода подполье некое, из которого выходят затем, формируются, да, наши основные идеи. Кстати, идеи самого разного порядка. Творческие идеи, философские, хотите, политические концепции, все что угодно. Но в конечном счете это, так сказать, ну, матрица, из которой исходят и формируются наши идеи, наши отношения, наше, как говорят, кредо, кредо, убеждение, убеждение. Дети в этом отношении некое, конечно, уникальное явление. Но самое важное, на что приходится постоянно обращать внимание – что их самосознание, их чувства, их поведение, направленность их стремлений, ну, по крайней мере, на 75%. Я долго считал, но вот как-то такой сбился со счета, да, по крайней мере, на 75% обусловлены именно душевным состоянием родителей. Родителей, то есть тем, с кем они постоянно общаются. С кем наиболее часто входит в контакт. Не просто где им там, знаете ли, в школе что-то преподносят, какие-то знания. Ну, знания, в конце концов, это что такое? Это все равно, что какой-нибудь компьютер там выплевывает информацию. Ну и что? А с родителями живой контакт. А жизнь ни в какие формулы вместить мы никак не сможем. Кстати, до сих пор нет определения жизни. До сих пор не знает, и как она возникает, это вообще сама даже жизнь, как она могла возникнуть, даже жизнь. Вы знаете, что науке неизвестно, как из неживой материи могла возникнуть живая. Есть ли какие? Есть. Нет. Факты есть? Нет. А почему считаем так? А как же быть? Жизнь же есть? Есть. Неживая материя есть? Есть. Если это закон природы, то мы бы должны постоянно и наблюдать это. Нет, не наблюдаем. За всю историю человеческой науки. Как же она возникла? Как она возникла? А вопрос, как возникают мысли? Откуда у нас идеи? Вот действительно, по-видимому, справедливо, что подсознание наше, то есть вот это весь, вся наша копилка, или, так сказать, весь склад информации, причем не только внешней информации, которую получаем мы откуда-то, а самое то, что, на что мы почти не обращаем внимания, информации наших чувств, наших переживаний. Или, если хотите, выражусь другим языком. Он более сильный, не знаю, насколько это более понятен. Наших страстей, нашего эгоизма, нашей зависти, нашего лицемерия, нашего лукавства. На это мы не обращаем внимания. Нас информации только знаем, какая. Дважды два – это четыре. Ага, все понятно. Да. Вот оно, где формируется тот самый центральный момент личности, который определяет ее, кто она есть. Кто есть человек? Что это, тот, который много знает? Уж теперь-то мы должны на это вообще плевать. Почему? На компьютере информации в миллиард раз больше. Разве дело в знаниях? Теперь-то о чем говорить? Что определяет человека как личность? Вот в глаза мой главный вопрос. И оказывается, как личность-то его определяет, вот это содержание его души, вот это душевное его состояние. Что у меня, благожелательство к людям? Или я вообще никого не люблю? Хочу ли я помогать кому-то? Да плевать, перебьется. Рассказать ли мне о ком-то такое, кто сделал, на мой взгляд, плохо или на самом деле плохо, или удержаться, вспомним о том, а ты-то сам хорош, а ты бы хотел, чтобы о тебе рассказывали? О, такая и в голову не приходит. Слыхали, что здесь? Вот этот мир, мир страстей, он характеризует духовное состояние человека. И он, в конечном счете, определяет всю направленность человеческой жизни. Мы так и делим же людей. Вот злой человек, вот добрый человек, вот отзывчивый, вот черствый. Откуда это все это? От знаний? Каких знаний? Знаете, самая главная проблема – когда мы говорим о проблеме родителей и дети, это проблема вот эта. Чем мы питаемся себя и чем мы, следовательно, питаем детей? Чем? Где критерии истины? Помним же мы все, Кроха сын пришел к отцу и спросила Кроха, что такое хорошо, а что такое плохо? Что такое? Где критерий? Читаю статью одного психолога и вдруг нахожу такие вещи. Да. Хорошо ли иметь профессию? Нет, нет, нехорошо. Зачем? Это детям, детям. Это психолог. Это психолог говорит родителям. Нет, зачем? Это все образуется как-то само собой. Неважно. Хорошо ли заботиться даже о своем материальном положении? Нет, это не нужно. Не нужно. Вашему ребенку нужна форма. Купите три формы. Видимо, такая состоятельный психолог. Состоятельный, да. Купите. А у многих зарплаты и на одну едва набирает. И таким швырком. Да. Нужно ли копить знания и разбираться в них? Нет, нет. Человек научится в интернете. Не нужно этим заниматься. Он научится в интернете. Не в школе, не у родителей, в интернете. Представьте, это современный психолог говорит такую вещь, когда буквально мы часто стонем от того, какую информацию получает ребенок в интернете. Если когда никто не регулирует, никто не показывает ребенку, что такое хорошо, что такое плохо, да, в интернете научится. Да что же это такое? Нужно ли делать все хорошо и качественно? Ну что вы? Ну что вы? Нет. Можно, оказывается, делать и тяп-ляп. Надо смотреть по обстоятельствам. Знаете, просто читаешь и просто удивляешься. Просто удивляешься. Нужно ли все делать хорошо-то? Да нет, конечно, это все устарело. Это все дедушки и бабушки это делали. Теперь нужно не это. А что же нужно теперь? Нужно. Правда, не написано в этой статье, но эпиграф был бы такой. Хочешь жить – умей вертеться. В статье психолога ни одного слова о совести. Нет даже слова, даже не упоминается в этом. О честности, о порядочности, как принципах человеческой жизни, именно человеческой жизни. У зверей там все понятно, там инстинкты и все. Но звери действуют только по инстинктам. А человек – это необъятное существо. И в него и добро, и зло, и эти сферы имеют бесконечный характер. И здесь, когда если мы в основу воспитания детей кладем не призыв к совести, уж кажется, это самое. Нет, нет, что выгодно. Что выгодно, оказывается. В школу не ходи. Оказывается, почему не надо ходить? Потому что один мальчик вдруг оказался способным, пишет музыку, ему за это там платят огромные деньги. Зачем ходить в школу? Вывод для всех. Даже для него и то это звучит, это что такое? А тут на всех? Нет, школа – это не важно. Вы знаете, это, в общем, что-то странное даже такое отношение. В общем, какое-то наплевательское к жизни. Это к кому, чему мы готовим своего ребенка? Кем он выйдет в жизнь, если он будет тяп-ляп? Все это делать. Я беру человека, прошу его сделать не это. Он мне делает тяп-ляп. Я говорю, спасибо, больше я к вам никогда обращаться не буду. Это такую будущность ему, этому человеку мы готовим. Как в народе говорят, ешь собака, да незнамая. Это что такое? То есть эта собака, я знаю, кусается. Я лучше пойду другую, я не знаю, кусается, а может быть и нет. Но к этому я, к этой уже я не пойду. И вот здесь вдруг преподносятся такие вещи, такие разлагающие буквально психологию ребенка. Ну и на нас же это действует, на родителей. Как это такое? Где же критерии действительно правильного отношения к детям, правильного воспитания? Где он, этот критерий? Вот есть такие ценности, которые мы называем нравственными ценностями. Я говорю, первый, необходимый – совесть. Воспитывать в совести, то есть не лгать. Поступать честно, поступать справедливо. К этому, если мы ребенка этому не учим, кто же он будет? Кто он будет? Интересно. Проходимец, мошенник, как-то в одном из журналов я читаю. Господа бизнесмены, имейте в виду, будьте осторожны принимать на работу тех, которые имеют высшее образование. Статистика говорит, что в 5 раз больше совершают преступления именно люди с высшим образованием, нежели не имеющие такового. Ну, видимо, с высшим техническим образованием. Ну, конечно, чтобы взломать какие-то электронные вещи и прочее, надо иметь действительно знания и образование. Это что такое? Вот весь вопрос, видимо, и упирается у нас в то, где же, какова цель воспитания ребенка. Первое. Мы все говорим, ребенок, воспитание ребенка, а какова цель? Какова цель, интересно. И тогда будем говорить и о том, как его воспитывать. Что мы хотим? Хотим ли мы воспитать человека хорошего, порядочного, честного? Или нет? Или это уже старое? Это же не нужно. Не нужно. А хотим воспитать человека, который бы умел зарабатывать деньги? Да? Ну что мы то и дело читаем? То одного поймали, то другого, то пятого, то десятого, то столько-то лет и так далее. И вообще это что за уродство, если мы будем воспитывать не человека, а неизвестно кого? Был знаменитый такой хирург в XIX веке Пирогов, который написал в свое время очень интересную статью «Вопросы жизни». Замечательный эпиграф в его статье. Эпиграф такой. Спрашивает, а кем вы хотите видеть вашего ребенка? Ответ. Человеком. Спрашивающий, человеком? Что за абстракция? Может, вы хотите видеть его механиком? Может, мореплавателем? Может, путешественником? Может быть, ученым? А что такое человеком? Действительно, вопрос поставлен прямо ребром. Итак, что же мы хотим, когда мы говорим о ребенке? Кого мы хотим? Сейчас, конечно, сплошь и рядом деньги через весь экран. Деньги, культ, божество. Вот все говорят о религии. А что религия? Вы что думаете, религия заключается просто, что я признаю, что есть там Бог, что ли, да? Что из этого? На это мне отвечает тоже Евангелие. И бесы. Не только веруют, а знают, что есть Бог, и остаются кем? Дьяволами. Дело разве в этом, чтобы признавать, что он есть или нет? Дело в тех ценностях, которые аккумулируются в этом понятии. Кем вы хотите, чтобы был ваш человек? Получил какое-то образование, профессию? Да? Как вы жестоко ошибаетесь. Современный психолог говорит, плюньте на все это. Это наши дедушки и бабушки хотели. Работать честно, плюньте на это. Получить знания, чепуха это все. А что ж не чепуха-то? И опять я просто не могу, я прочитал эту статью, и просто удивлен, поражен. Это впечатление такое, что хотят внушить, чтобы мы с детьми, не знаю, что делали. Ничего не делали, наверное. Куда кривая выведет, что ли? Нет ни одного, говорю, слова о честности, о порядочности, добросовестности, о трудолюбии, аккуратности, о культуре, поведении и так далее. То есть все то, что является человечностью в человеке, в отличие от всего того, что связано с инстинктами четвероногого существа. Первое, что, видимо, необходимо, если мы действительно решим вопрос о том, чтобы воспитать, ну, какого человека? Ну, хорошего, правда же? Хорошего. Хорошего. Что это такое хорошее? Что это такое хорошее? Это интересно. Каковы критерии хорошести? Доброго. Что это такое, да? Что это? Понятно. Мы же понимаем, что у человека судьба, его жизнь, это она же в любой момент может куда угодно даже повернуть, в зависимости от того, кто он и что у него, что мы ему дали, какое дали направление. Задача родителей в том и состоит, чтобы дать верное направление развитию человека. Совершенно очевидно, что первая и главная задача, не решив которую, я не знаю, как будет жить ребенок, как перекати поле, куда ветер дунет, туда и он катится. Первый вопрос, который надо же решить, в конечном счете, вопрос простой и железный. А какой смысл жизни человека? Действительно, а какой смысл жизни? Я же, может, завтра умру. В любом случае умру. В любом случае. Что бы я ни делал, что бы я ни хотел. Причем когда? Не знаю. Не знаю. Может, завтра. Не знаю. Без решения вопроса смысла жизни, как можно говорить о всех прочих вещах? Только зная, вот мой смысл вот в этом состоит, я могу тогда начать стремиться к этому. Как-то Сократа спросили, как пройти вот куда-то, это великого философа Древней Греции. Он говорит, вот туда идите, и туда придете. Хороший образ. Без понимания смысла жизни, как можно нам говорить о воспитании? Какой-то мрак тогда, непонятно, что. Только поняв, зачем я живу, для чего я живу и что я хочу, действительно, по существу, не перекати поле, а по существу, что я хочу. Только не понимая этого, я не знаю, как дальше можно в чем-то воспитывать. Смысл жизни. А какой он? Ну, фактически, конечно, их только, может быть, наверное, два. Все зависит от убеждения. От убеждения зависит человека. Да, я подобен всем животным существам, умер и все. То есть мировоззрение, которое говорит, верь, человек, что тебя ожидает, как личность, ты как личность, тебя ожидает вечная смерть. Вот доживешь, и все. И все. И как личность ты больше не существуешь. А как же я любил, я страдал, я стремился? Хватит. Все кончено. Как? И все кончено? Да, все кончено. Личность существует один миг. Вот и костер, вот искры летят. Вот искорка вылетела, раз летит и угасла. Одна быстро, другая дольше. Все угасают. Так какой же смысл жизни тогда в этом мой? Делать для других? Но я же не буду видеть его, как это для других. Я же переживать не буду. Смысл-то когда? Когда я переживаю, смотрю, вот я сделал тот и вижу, люди пользуются. Ой, какое для меня это удовлетворение. Какое для меня, если хотите, даже счастье. А если я ничего не буду видеть? Значит, только вот в этот миг, пока я живу, да? И все. Дали мне драгоценность на руку. Вот вам дарим. Ой, какая драгоценность. Ой, какой драгоценный камень. Мне говорят, хватит, подержали? Хватит, давайте. Так вы же мне отдали. Нет, все. Все, все. Вас больше не будет, вашей личности. И ничего не будет для вас. Так это же бессмыслица. Как хотите. Вот вам одна точка зрения. Ну, вы понимаете, откуда она проистекает? Она будет видна. Если мы посмотрим другой смысл жизни, утверждается, что человеческая личность неуничтожима. Все, что она совершает здесь, вот в этот период своей жизни, все это, оказывается, есть тот багаж, с которым она будет существовать вечно. Вечно. Личность неуничтожима. Вот концепция. Но эта вечность предполагает существование Бога, существование души в человеке, что человек – это не животное, а у него есть душа, которая неуничтожима. Кстати, вот эти вот последние десятилетия очень вышло много литературы, причем литературы такой, подчас написанной авторами, совсем очень далекими от религии, или вообще даже никакой религии не пишут, от хирургов, от медиков, в которые они собирали факты переживаний тех людей, которые перенесли смерть, но были затем реанимированы, и которые делились вот тем, что они переживали. Причем некоторые эти переживания действительно потрясающие. Потрясающие. Один американский врач, он пишет, он такой мощный сам, этот врач Роулинс. Он обычно, когда человек уже все умирал, он делал массаж сердца. И иногда делал с такой силой, такой могучей было, что иногда ломал даже ребра. И обычно пациенты кричали: «Прекратите, доктор!» Вот. Так, но он, и вдруг он пишет, однажды, вдруг вопль: «Доктор, продолжайте! Доктор, не продолжайте! Я не могу! Здесь ужас! Здесь всякие чудовища и так далее!» Особенно он передает страшные факты, связанные с реанимацией тех, которые пытались покончить жизнь самоубийством и которых привели обратно в сознание. Они передавали особенно страшные картины, которые они переживали, вот уже, кажется, попав в тот мир. Фактов таких очень много. Фактов много, причем факты не просто так, можно сказать, вот, а тут они, может быть, были в полусознательном состоянии, мало ли какие фантасмагории там у них могли появляться. Нет, нет, есть факты совсем другого порядка, совсем другого. Именно, когда этот, которого констатирует смерть, так говорит о том, что он видел, разговаривал вот то-то, то-то, и потом, когда он возвращался к жизни, да, приходил к тем людям и говорил им, да, он, оказывается, лежит трупом на постели в это время, да, видел, слышал, переживал, и потом говорил им, и они все только ахали, откуда ты это знаешь. Это же фактов же таких очень много. Вообще, я вам скажу, что религиозных фактов действительно, бесчисленное множество. Наш очень известный, крупнейший философ Сергей Николаевич Булгаков, я не знаю, кто когда читал или нет, да, сам он преподавал политэкономию марксистскую, так он потом писал, что гора религиозных фактов полностью покрывает холм скептицизма. Так он выразил. Это один из крупнейших философов, эрудиции колоссальные, конечно. Да. Фактов огромнейшее количество о том, что религия – это не просто какие-то фантазии каких-то людей, знаете ли, или сумасбродных, или ненормальных, или вообще неизвестно кого. Да. Религия имеет колоссальное количество фактов. Если мы обратимся, кстати, к истории, включая современность, то мы знаем, какое огромное количество ученых с мировым именем, то есть стоящих на первой линии научного развития, да, которые твердо говорили о своем убеждении в бытии Бога и о возможности переживания всего того, что связано с Ним. Это факт. Любая наука строится на фактах. Нет фактов – это еще не наука. Это гипотезы. Только факты в конечном счете подкрепляют ту или иную теорию. Но почему об этом я говорю? Что, оказывается, есть другое понимание смысла жизни, если действительно личность неуничтожима. Если действительно здесь мы сдаем только экзамен, причем какой экзамен-то? Нравственный. не какой-нибудь другой, а только нравственный. Не о том, сколько мы знаем, изучили и прочее, а, повторяю еще раз, нравственный экзамен здесь сдаем. И он обуславливает нашу всю нашу будущность. То представьте себе тогда, каково отношение человека к этой жизни. Как относиться к своим делам? Как относиться к другим людям? Как поступать во всех случаях жизни? А оказывается, здесь я понимаю, да, критерием является совесть. Да, бессовестность наказуема. Ибо есть законы духовной жизни, незыблемые. И любой бессовестностью человек себя ранит, как прыгающий с какого-то этажа. То, что религия называет грехом, это есть не что иное, как тот безумный поступок, которым человек калечит себя. Слышишь, какая концепция? Какие критерии? Оказывается, личность не, я неуничтожим. Оказывается, тем, что обуславливает всю мою вечность, а не только что-нибудь, является совесть. Вы подумайте только, какая база создается для жизни человека, когда он понимает, вот, оказывается, в чем смысл жизни, достижение какой вечности. Понятно, какой. Никто не хочет худой. И вот, что для этого требуется. Все понятно. Понятно. Я не хочу там потом страдать от своей бессовестности, когда все откроется. Когда откроются не только мои дела, а откроются все мои слова, откроется мое лицемерие, когда я тут, да-да-да, вы очень хороши, а потом его на все корки. Все мои предательства, все мои обманы, вся ложь и так далее. Когда все откроется и никуда не сбежишь, нет темных уголков. Да, хотел бы я этого? Вы подумайте, перед какой психологической задачей стоит человек, который убежден в этом, и как он относится тогда к этой жизни, к себе, к другим людям и ко всему, что происходит. Здесь все понятно, полный смысл. Ясно, почему я должен быть хорошим, а не дурным. Почему я должен честно работать, а не бессовестно. Почему я должен приобретать знания, а не быть тунеядцем и так далее. Вы слышите, все становится понятным. Как важно это для воспитания ребенка. Да, дети умные, они умные. И когда мы даем им такую базу, тогда понятно ему становится, почему нужно и слушаться, почему и надо учиться, почему и надо быть честным. А если я живу один раз, и ничего нет, ни Бога, ни души, ни вечности, то скажите, ради чего я буду? Ради чего я буду себя что-то такое понуждать к какому-то добру? Да нет, деньги и все. Ну, провалился. Ну, 10 лет какой там. Да? Вы слышите, перед чем мы стоим? Оказывается, первое необходимое на уровне этого развития ребенка зависит от его возраста. Дать ему действительно твердую основу жизни. И эта твердая основа может быть только тогда, когда действительно он понимает, что жизнь его – это не этот миг, а вечность открыта перед ним. А эта жизнь – только экзамен. Экзамен, И от него зависит, что будет дальше. Достоевский писал, как хорошо, только с верой в свое бессмертие человек постигает всю разумную свою цель жизни. Умница. Да, только с верой в бессмертие я получаю твердый фундамент жизни. Я получаю твердый фундамент воспитания ребенка. Если этого нет, просто приходит только руками тогда разводить. А на чем же ему стоять? Что же делать? А если он заболел? А если он вообще больной? А если у него нет способностей? А если у него нет успеха в чем-то? Тогда что? Все? Что, только здоровые? Только талантливые? Только умеющие вертеться? А это все куда? Кто? Куда ввергаем? Тогда мы множество детей. В какую яму?